Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Сутью нашего единства и нашего свидетельства является не еда, не питье, а то, насколько мы наслаждаемся Христом, насколько мы принимаем Его как Духа, насколько Он становится для нас праведностью, миром и радостью. Признаком настоящей жизни тела является радость в Святом Духе.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! А мы рады, что сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Владимир, добро пожаловать к нам!
Здравствуйте, Оскар. Я снова очень рад участвовать в этой программе.
Владимир, сегодня мы снова обратимся к последним главам в послании к римлянам, где мы видим жизнь тела и церковную жизнь. Можно ли применить церковную жизнь, которая была во времена апостолов, к нашей ситуации сегодня?
Вы задали очень хороший вопрос, и я отвечу на него так. Да, да, возможно. Если мы хотим наслаждаться такой церковной жизнью, если мы хотим, чтобы у нас было такое выражение церкви, то у нас есть только один путь. Нам нужно вернуться к началу. Нам нужно посмотреть на то, как жили церковной жизнью ранние верующие. Вот, вы знаете, я сейчас вспомнил 19 главу Евангелия от Матфея. В этой главе религиозные люди пытались поймать Господа в ловушку и задавали ему различные вопросы относительно брака и развода. И вот Господь, отвечая им, произнес такие слова. Он сказал: «Вначале было не так». «Вначале было не так». И знаете, когда мы начинаем говорить с людьми, с неверующими, мы начинаем благовествовать им, часто нас спрашивают: «В какую церковь вы ходите?» Я очень не люблю этот вопрос, на самом деле ужасный вопрос, потому что он показывает то ужасающее положение, которое существует сегодня среди христиан. И единственное, что мы можем сделать, это вернуться к началу, вернуться ко времени апостолов. И в нашей сегодняшней программе мы с вами увидим, что верующие в начале, в ранние дни, делали две вещи. Во-первых, они принимали всех верующих согласно духу, а не согласно каким-то доктринам или практикам. И во-вторых, в то время верующие поддерживали единство тела Христова в каждой местности, в каждом городе, где они жили. И эти две вещи позволяли верующим сохранять свидетельство Господа в единстве. Мы можем делать сегодня, в наше время, то же самое. Нам всем нужно вернуться к началу, нам всем нужно наслаждаться таким практическим выражением церкви.
Владимир, вы сказали, что ранние верующие принимали других согласно духу. Не могли бы вы пояснить, что это значит?
Да, пожалуйста. Когда я говорю, что они принимали других согласно духу, это означает, что они не придирались к каким-то доктринальным моментам. Они не задавали каких-то вопросов в отношении каких-то малозначительных вещей. Например, каким образом вы были крещены, когда вас погружали в воду? Как вас погружали? Лицом вперед или лицом назад? И так далее. Множество подобных вопросов. Они думали в первую очередь о Христе. Для них центром был Христос. А Христос сегодня – это Дух. И когда вы наполнены Духом, вы наполнены радостью. Верующие в то время общались об этой замечательной личности. Они общались о Христе, который сегодня является Духом. И они были полны радости.
Благодарю вас, Владимир. Надеюсь, сегодняшнее общение поможет многим нашим слушателям увидеть эти практические положения.
Да, вы знаете, я сейчас вспомнил, что в 17 главе Евангелия от Иоанна Господь Иисус молится. Он молится перед тем, как пойти на крест. И о чем он молится? Он молится о том, чтобы все верующие были едины. Господь действительно хочет, чтобы мы с вами сегодня переживали то же самое, что переживали верующие в самом начале века церкви.
Давайте теперь послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Ali.
We know there are 16 chapters of this book. The first 11 cover
Мы знаем, что в послании к римлянам 16 глав. В первых 11 главах рассматривается очень много положений. Сейчас мы подходим к последним 5 главам, с 12 по 16. В этих 5 главах рассматривается только один вопрос – тело или жизнь тела? С сыновством связаны оправдание, освящение, преобразование, сообразование и, наконец, прославление. Все это включено в воскресение. Это воскресение является определением. Мы не были сыновьями Божьими, но переживаем процесс, в результате которого мы будем определены сыновьями Божьими при помощи жизни воскресения. Но мы должны понять, что это сыновство предназначено для тела. Все члены тела Христова должны быть сыновьями Божьими. Жизнь тела – это не просто группа верующих, которые собираются вместе, и в результате у них есть жизнь тела. Нет. Мы знаем из истории и из того положения дел, которое мы наблюдаем среди многих христиан сегодня, что так не бывает. Многие христиане собирались вместе, но у них были одни неудачи. У них нет жизни тела. Жизнь тела зависит от сыновства. А сыновство – это результат определения, результат силы жизни воскресения, которая преобразовывает нас, чтобы у нас была жизнь тела. Если вы внимательно прочитаете 12 главу, то, как мы подчеркивали несколько раз, вы увидите, что в 12 главе говорится, что прежде всего нам необходимо предоставить свое тело. Нам необходимо предоставить свое физическое тело Господу для того, чтобы у Него было Его тело. Наши тела должны быть предоставлены, чтобы у нас на практике было Его тело. Тело должно быть предоставлено. Не надо говорить «мое сердце отдано церковной жизни». Это не очень осязаемо до тех пор, пока вы не предоставите свое тело. Практичность заключается в вашем теле. Во-вторых, наш разум, ведущая часть нашей души, должен быть обновлен. Тогда наша душа будет преобразована. Наше тело должно быть предоставлено, а наша душа должна быть преобразована. Не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь. Ваше тело должно быть предоставлено, ваша душа должна преобразовываться. Кроме того, необходим Дух, не Святой Дух, а ваш Дух. В стихе 11 говорится, что наш Дух должен гореть, он должен пылать, гореть. Я повторяю, тело должно быть предоставлено, душа преобразовываться, а Дух гореть, пылать. Тогда у нас может быть жизнь тела.
Владимир, в нашем жизнеизучении послания к римлянам мы несколько раз видели, что эта книга сосредоточена на сыновстве. Бог производит из грешников сыновей. Но затем мы подходим к последним главам, в которых говорится о церковной жизни или жизни тела Христова. В чем связь между сыновством и жизнью тела?
Сначала нам нужно видеть, что послание к римлянам – это книга, где говорится о сыновстве. Это книга о благовестии, и все благовестие в послании к римлянам так или иначе связано с сыновством. Например, в самом начале первой главы Павел говорит, что он отделен для благовестия. Но какое это благовестие? Это благовестие о Божьем Сыне. Иисус Христос был определен Божьим Сыном в воскресении. Далее, в 9 стихе первой главы Павел говорит, что он служит Богу в чем? В благовестии Божьего Сына. В 8 главе говорится, что мы сообразовываемся с образом кого? Божьего первородного Сына. Далее, там говорится, что мы получили дух чего? Получили дух сыновства. Так что все это послание так или иначе затрагивает тему сыновства. Это книга о сыновстве. Благовестие в послании к римлянам – это благовестие сыновства. Но нам нужно понять, что сыновство – это не сама цель. Сыновство предназначено для тела. Почему? Потому что если мы хотим стать членами тела Христова, то мы должны для этого быть Божьими сыновьями. То есть мы должны иметь жизнь и природу Божьего Сына. Мы должны расти в Божьей жизни и становиться зрелыми, как Божьи сыновья. Если мы не являемся Божьими сыновьями, то мы не можем быть членами тела Христова. Я еще раз хочу повторить, как связаны между собой сыновство и жизнь тела. Сыновство подразумевает, что у вас есть жизнь и природа Бога, что вы действительно являетесь Божьим Сыном. Хорошо, а что такое тело? Тело Христово. Как можно быть частью тела Христова? Как можно быть частью увеличения Христа? Если у вас нет жизни и природы Христа, то это невозможно. То есть нам нужно быть Божьим Сыном, чтобы мы могли быть членом тела Христова. Сыновство предназначено для тела Христова. И Божье полное спасение делает нас, во-первых, Божьими сыновьями, и затем, во-вторых, как конечная цель, членами тела Христова.
Да, Владимир, Слово Божье замечательно. В первых 11 главах мы видим очень много различных истин. Но наше сердце радуется, когда мы видим, что у этих истин есть цель. Практическая жизнь тела. Церковная жизнь. И апостол Павел тоже помнил об этом и постоянно видел перед собой эту цель.
Да, вы правильно сказали «цель». У сыновства есть цель. Этой целью является жизнь тела. Бог хочет выражать себя в теле Христовом и через тело Христово. И все, что связано с сыновством, весь этот процесс, все это предназначено для тела Христова.
Благодарю вас, Владимир. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Now, in chapter 14, you have these practical matters in front of you. Here's a real brother. But...
Теперь в 14 главе мы видим практический вопрос. Вот перед нами настоящий брат, но он отличается от вас в том, что он ест. Он отличается от вас в вопросе крещения. Он отличается в вопросе омовения ног. Он отличается в вопросе покрытия головы. Он отличается от вас. Что вам делать? Чтобы у нас была церковная жизнь, нам необходимо забыть обо всех различных учениях. Мы должны принимать всех верующих, если они верующие, настоящие верующие, какого бы мнения они ни придерживались о тех или иных учениях. Если вы едите овощи, хорошо, но не судите тех, кто не ест овощи. Если вы едите и овощи, и мясо, не презирайте тех, кто не ест. Если вы соблюдаете этот день, не презирайте тех, кто соблюдает другой день. Если вы соблюдаете другой день, не критикуйте тех, кто соблюдает этот день. Такой была позиция апостола Павла. Можем ли мы проявлять такой широкий подход? Этот урок является настоящим уроком. Этот урок усвоить очень непросто. Нам хочется, чтобы другие были такими же, как мы. Мне также хочется, чтобы другие были такими же, как я. Но разве это возможно? Поэтому нам не нужно предъявлять к другим никаких требований. Пусть другие будут другими. Но мы все равно едины. Это разнообразие в противовес однообразию. И единство в разнообразии. Да, у нас есть разнообразие, но мы все равно едины. Но это настоящий урок, который мы должны усвоить. Это очень непросто. Братья, пожалуйста, прочитайте 14 и 15 главы послания к римлянам. В 14 и 15 главах вы увидите решение этой проблемы. Давайте проявлять широкий подход. Можете ли вы быть такими? Никогда ни на чем не настаивайте. Никогда не навязывайте ничего другим. Согласны ли вы на это? Способны ли вы на это? Уверяю вас, братья, говорить об этом легко, но практиковать это очень нелегко. Вы можете много говорить о теле согласно 12 главе послания к римлянам, но, возможно, вы никогда не достигнете 14 главы послания к римлянам. Прочитайте 14 главу послания к римлянам снова. Вопрос не в том, что именно вы едите. Самое главное – это дух. Царство Божье – не еда и питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе. Если у нас есть радость в Духе, то все в порядке.
Владимир, мы только что услышали практическое слово о том, что в церкви мы должны принимать других, особенно тех, кто отличается от нас. Но в конце этого отрывка Witness Lee показал, как это осуществлять на практике. Он сказал, что если у нас есть радость Святого Духа, то у нас все в порядке. Можно ли это назвать настоящим ключом?
Да, я согласен. Можно действительно сказать, что это ключ. В послании к римлянам 14:17 сказано, «Царство Божие – это не еда и питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе. Здесь говорится, что Царство Божье... А что такое Царство Божье? Под Царством Божьим здесь понимается жизнь тела. Так вот, Царство Божье или жизнь тела – это не еда и питье. В каком смысле? Здесь в 14 главе говорится о том, что есть разные верующие. И одни едят какие-то определенные виды пищи, другие не едят их. Одни сильнее, другие слабее. Но Павел говорит, что мы должны принимать всех верующих, независимо от того, что они едят. Поэтому он говорит здесь, что жизнь тела – это не еда и питье. Сутью нашего единства и нашего свидетельства является не еда, не питье, а то, насколько мы наслаждаемся Христом, насколько мы принимаем Его как Духа, насколько Он становится для нас праведностью, миром и радостью. Так что основной критерий – это есть ли у нас радость. Иногда мы, может быть, придираемся к каким-то малозначительным доктринам, каким-то практикам, но что происходит в результате? Начинаются разделения, и у нас нет никакой радости. Я скажу так, признаком настоящей жизни тела является радость в Святом Духе. Если мы все будем наполнены наслаждением Христа, то это просто будет означать, что мы находимся в нормальной жизни тела.
Благодарю вас, Владимир. Давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения жизни и учения послания к римлянам.
What is the name of favorite city? Not Jerusalem, nor Ephesus, but what? Cenchrea.
Как называется город, из которого была Фива? Не Иерусалим, не Эфес, а Кенхрей. Вы когда-либо слышали это название? Фива. Наша сестра Фива была диаконисой церкви, которая в Кенхреях. Поместная церковь в таком маленьком городе. Поместная церковь. Это второе положение, относящееся к практической церковной жизни. Первое положение практичности церковной жизни – это принятие верующих. Мы должны принимать всевозможных истинных верующих. Эта первая проблема была решена в 14 и 15 главах послания к римлянам. Сейчас у нас возникла вторая проблема, касающаяся церковной жизни. Она состоит в том, что сегодня, как и в древние времена, некоторые святые пренебрегают поместной церковью. Они много говорят о церкви, но они пренебрегают церквями, поместной церковью. В этой книге есть главы 14 и 15. Но в заключении мы видим 16 главу. 16 глава показывает нам практичность церковной жизни, церковь в местности. Во-первых, для церковной жизни мы должны иметь очень широкий подход в принятии святых, в принятии различных верующих. Если они верующие, то независимо от их мнений, мы должны принимать их. Я говорю это себе, и я говорю это всем вам, и я говорю это всем христианам. Нам всем нужно быть широкими, очень широкими. У нас не должно быть ничего особенного, что отличало бы нас от других. Мы должны быть очень широкими, очень широкими. Если мы не впадаем при этом в грех, если мы не делаем ничего связанного с идолами, бесами, если мы принимаем Христа как жизнь, этого достаточно. Во-вторых, мы должны уделять внимание поместной церкви. Мы должны существовать просто как поместные церкви. Я очень благодарен Господу за то, что в 14 и 15 главах показан широкий подход к принятию верующих. А теперь мы должны обратиться к 16 главе. Я уверен, то, что в этой книге есть 16 глава, это нечто от Святого Духа. Если мы хотим осуществлять на практике надлежащую церковную жизнь, жизнь тела, нам необходим поместный аспект. Где бы мы ни были, мы должны быть поместной церковью в нашей местности.
Владимир, эти последние три главы послания к римлянам касаются важнейших вопросов церкви. Во-первых, кого мы принимаем? Об этом говорится в послании к римлянам в 14 и 15 главах. И, во-вторых, что такое церковь в ее практическом выражении? Владимир, не могли бы вы помочь нам ответить на второй вопрос? Как выглядит практическая церковная жизнь в Новом Завете?
Это очень-очень хороший вопрос. Церковная жизнь должна быть свидетельством единого тела Христова. И Уитнес Ли употреблял два выражения в связи с этим. Он говорил «в духе и на почве. В духе и на почве. Это означает, что на практике церковная жизнь – это группа людей, которые живут в определенной местности, в определенном городе, и находятся в единстве, потому что они наслаждаются Христом как духом, во-первых, и, во-вторых, наслаждаются почвой единства тела Христова. Что я имею в виду? Мы увидели с вами в этой программе, что в практической церковной жизни мы, во-первых, принимаем всех верующих, независимо от их взглядов на те или иные учения. Мы принимаем всех в Святом Духе. Это первое. И второе. Практическая церковная жизнь в Новом Завете подразумевает, что мы стоим на почве единства в каждой местности. В конце послания к римлянам мы видим, что замечательное благовестие о сыновстве в итоге приводит к тому, что появляются Божьи сыновья. Эти Божьи сыновья являются членами тела Христова. И это тело выражает Христа. Но в последней главе этого послания, в начале 16 главы, Павел говорит: «Представляю вам Фиву, нашу сестру, диаконису церкви, которая в Кенхреях». То есть мы видим, что вначале существовали просто верующие, которые собирались в той или иной местности, в данном случае в Кенхреях. И они практиковали единство в своей местности. Они не знали вообще ничего другого. Да, конечно, возможно, собрания происходили в различных домах, но все равно все верующие, жившие в этом городе, составляли церковь в этом городе. Так что послание к римлянам, можно сказать, заканчивается указанием на единство верующих в каждой местности, в каждом городе. И мы хотим делать то же самое. Мы хотим осуществлять на практике такое же единство. Я могу привести еще два стиха. Я попрошу наших слушателей записать эти ссылки и затем сопоставить их, прочитать эти два стиха вместе. Это Деяние 14:23 и послание к Титу 1:5. Деяние 14:23 и послание к Титу 1:5. Прочитайте эти два стиха вместе, сопоставьте их. В одном стихе говорится, что старейшины были назначены в каждой церкви. В другом стихе говорится, что старейшины были назначены в каждом городе. Если мы сравним эти два стиха, то мы поймем, что в каждом городе должна быть одна и только одна церковь. Павел как бы ставит знак равенства между городом и церковью, местностью и церковью. Это принцип, согласно которому мы строим свои отношения со всеми верующими в нашем городе, в нашей местности. Мы свидетельствуем о единстве Бога и о единстве тела Христова. Нам нужно вернуться к началу, чтобы у Господа было надлежащее свидетельство. Я очень благодарен Господу за то, что в послании к римлянам он показал, какой должна быть церковная жизнь на практике. То, что мы видим здесь, помогает нам вернуться к началу и наслаждаться выражением единства. Единства триединого Бога и единства тела Христова.
Владимир, мы начали сегодняшнюю программу с вопроса, применимо ли практическое выражение церкви, которое мы видим во времена апостолов, к нам сегодня. Тогда вы ответили «да». И думаю, что сейчас все мы увидели, почему мы утверждаем, что это возможно. Мы видим, кого нам надо принимать, и мы должны принимать всех, кого принял Бог. Я бы сказал, это было очень замечательное общение.
Да, я хочу в заключение прочитать один стих из послания к Римлянам. Это 15 глава, 7 стих. В нем говорится: «Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас, к славе Божьей».
Благодарю вас за то, что вы были здесь сегодня. И в самом конце нашей программы, как и в предыдущих программах, мы хотим вас познакомить с гимнами, которые выпускает коллектор библейской книги. Сегодня это будет гимн «На сад Эдемский посмотри» из альбома «О, что за жизнь». Мы напоминаем вам, что наш телефон в Москве 780-57-94. Звоните нам, заказывайте этот компакт-диск, заказывайте другие книги. А сейчас мы слушаем гимн «На сад Эдемский посмотри».
Чтобы человек их не лыбил, и чтобы верить.
наслаждался человек Божьим богатством в нем. Бог во Христе снабжение мое, Бог мой дом, дух питает меня, духи мое питает с Христом, жизнью на Бог. Oh,